Линда Хау. Как читать хроники Акаши? Полное практическое руководство. Предисловие. Как я обнаружила хроники Акаши? Мне не пришлось пережить околосмертного опыта. В течение нескольких лет я находилась скорее на пороге смерти духовной. Мое положение было ужасным, и я не могла найти этому причину. Я все делала правильно, была хорошей девочкой, ходила в колледж, прилежно училась, получала высокие оценки. У меня была хорошая работа и приличная квартира. Моя жизнь выглядела успешной. У меня было все, чего, как мне казалось, я хотела. Но я оставалась несчастной. Своими стараниями я могла достичь всего, что запланировала, но ни один мой успех не был способен заглушить крик, эхом разносившийся в каньоне моей души. Как я ни старалась, я не могла стать достаточно хорошей. Все усилия были бесполезны. Иногда у меня просто опускались руки, и я позволяла себе быть настолько плохой, насколько могла вынести. И все для того, чтобы почувствовать, все в порядке, все безопасно и спокойно. Но этот подход не работал. Наконец я в отчаянии взмолилась. «Боже, если ты существуешь, помоги мне! Я так больше не могу! Помоги, пожалуйста!» Через полтора месяца после этой горячей молитвы произошло удивительное событие. Лежа на кровати, я жалела себя и разглядывала дерево, добравшееся до окон моей квартиры на третьем этаже. Я снова воззвала к Богу с просьбой о помощи. «Скажи мне, как моя жизнь может казаться идеальной, но не приносить никакого удовлетворения?» И вдруг все замерло. Шум внутри меня утих и сменился чувством спокойного облегчения. Посмотрев на дерево, я поняла, что между нами есть связь. Я могла ее чувствовать. Мне было 23 года, я выросла в городе и редко бывала на природе. Это событие потрясло меня. На несколько мгновений я отчетливо ощутила свое единение с деревом и со всем остальным в поле моего зрения и вне его. Эта идея была беспредельной, но в то же время успокаивающей. Я поняла, что моя жизнь не была случайной и что Бог есть, а самое важное, я знала, что нравлюсь Богу. Любовь Бога никогда не вызывала у меня сомнений. Я была уверена, что Бог любит меня, но я и не подозревала, что нравлюсь Ему. В это чудесное мгновение все мои страхи отступили, а на вопросы нашлись ответы. Ощущение того, что меня хорошо знают, безусловно, любят, и что я нравлюсь, было безошибочным. Это переживание оказалось настолько глубоким и мощным, а его реальность настолько потрясающей, что я вспоминаю о нем и по сей день, хотя прошло уже почти 30 лет. Я воспитывалась в католической семье на Среднем Западе и с детства считала Бога бородатым старцем, восседающим на небесах. Ощущение связи с деревом полностью изменило мое мнение на этот счет. Бог, которого я встретила в те минуты, значительно превосходил все мои прежние представления. В новом расширенном варианте Бог был похож скорее на силовое поле, чем на человека. Это силовое поле сочетало в себе множество различных качеств, выражавшихся в настоящем моменте. Позитивная, дающая энергию сила, смешанная с тончайшей чувствительностью, нежным состраданием и добротой. Я ощущала парадоксальный порядок без ограничений, организованное слияние буйной радости, глубокого спокойствия, четкого осознания и почтения к настоящему моменту с открытым и безграничным единением всего, что есть, что было и что будет. И все это происходит одновременно. И теперь это был Бог, которого стоило познать. Сначала мне показалось, что для описания этой силы и ее присутствия должно существовать какое-то лучшее и более современное слово. Но в конце концов я решила, что слово «Бог» подходит мне больше всего, поскольку подразумевает неизведанную и таинственную природу этого силового поля. После того случая с деревом мне посчастливилось пережить множество моментов повышенного осознания. Но то первое сознательное переживание, присутствие Бога, больше других увлекло и преобразило меня. В мгновение ока все изменилось. Я изменилась. Однако по-прежнему казалось таким же. Я знала, что хотела испытать еще больше подобных ощущений, чем бы они ни были. Я всю свою жизнь хотела прожить, чувствуя, что меня так знают, так видят, так любят. И что я так нравлюсь. и начались мои поиски. Традиционная религия. Я с жаром и энтузиазмом отправилась в духовное путешествие. Я желала вновь ухватить мое инициирующее переживание и продлить, растянуть, удвоить его. Мое желание снова испытать то чувство света, силы и присутствия побуждало меня посещать различные места. Сначала я ходила по религиозным центрам, от церквей харизматического движения, где проповедники, впадая в экстаз, молятся на неведомых языках, до буддийских храмов, где практикуют медитацию. За короткий период времени я поняла, что по своей сути все религии хороши, и я до сих пор участвую в религиозных обрядах, когда у меня возникает такое желание. Но испытанного мной откровения я там не нашла, никто к нему и не стремился. Вместо этого я столкнулась с множеством правил и необходимостью придерживаться их. Во главе стояли мужчины, а женщины лишь прислуживали. Это было не для меня и противоречило моим убеждениям. Тогда мне стало очевидно, что традиционная религия — не тот путь, который позволит мне глубоко испытать ощущение присутствия Бога, каким я его знала. После духовного пробуждения я настолько исполнилась Божьей благодати, что с легкостью избавилась от привычек, мыслей и убеждений, которые мешали моему духовному развитию. В то же время я получила энергию, необходимую для создания нового образа жизни. Без особых усилий со своей стороны я отказалась от глупых походов по увеселительным заведениям. Я и раньше пыталась как-то изменить эту привычку, но казалось, что мне это не по силам. Однако тот необыкновенный опыт помог мне с легкостью сменить направление. Любой, кто испытал подобное исцеление, знает, насколько оно загадочно и чудесно. Никакие человеческие усилия на это не способны. В течение некоторого времени, около полугода после того, как мне открылся внутренний свет, мое сознание было широко распахнуто. Я чувствовала себя так, словно оказалась в новом измерении жизни. В сущности, именно это и произошло. Куда бы я ни отправилась, меня посещало озарение. Я знала, что все вокруг меня было Богом, выражением Бога, и я была едина со всем этим. Стоя в очереди в супермаркете, я была поражена осознанием того, что все присутствовавшие там едины. Проезжая по одной из прекрасных улиц Чикаго, я с легкостью принимала тот факт, что все вокруг меня — Бог, а я — часть его. Вид домов в районе Кабрини-Грин, криминальный район Чикаго, потряс меня, ведь я осознала, что это тоже одна из ипостасей Бога, и я с ней связана. Я чувствовала себя слегка безумной, но это было гораздо лучше, чем прежнее ощущение застоя и тоски. В тот период мне очень помогла моя мама. Она обладает острым ощущением мистического и не боится духовной реальности. Прогрессивная католичка, всегда опережавшая свое время, она поддерживала меня со своей позиции, помогая советам и рассказывая о Мессе, Святой Троице и Священном Писании. Ее поддержка никогда не ослабевала, и я бесконечно благодарна ей за это. Но даже ее радикальный взгляд на традиционные пути не подходил мне. Исследование новых путей. Занимаясь исследованием религии, я заинтересовалась семинарами по саморазвитию. Я посетила множество таких семинаров, и все они мне понравились. Каждый дал мне нечто необходимое. Иногда это было новое понимание, иногда человек, а иногда структура или организация. Куда бы я ни пошла, меня благословляли чем-то таким, что способствовало моему развитию. Одни семинары были позитивными, жизнеутверждающими и приятными, другие — жесткими, тревожными и ужасно напряженными. И каждый из них помогал мне в расширении осознания. Однако этому пути не хватало признания духовного измерения жизни. И я продолжила поиски вместе со своими бесчисленными друзьями и приятелями. Я испробовала различные методы альтернативной медицины, ходила на всевозможные чтения. Мое поколение дало множество духовных толкователей, которые впоследствии стали знаменитыми. Так что я посетила несколько провидцев. И как во всех остальных моих начинаниях, этот опыт был чудесен. В 28 лет мы с подругой отправились на фестиваль «Возрождение» Renaissance Fair, где гадалка на Таро разложила для меня карты. Это стало для меня весьма значительным событием не только из-за подробного рассказа гадалки, но и благодаря тому ощущению, которая появилась у меня, когда она закончила. Приняв истину ее слов, я испытала удивительное чувство личной свободы, если бы только я могла поделиться этим ощущением с другими. Я ушла с фестиваля, подумывая о том, чтобы зарабатывать на жизнь чтением Таро, хотя на самом деле тогда это показалось мне несерьезным. Гадалки и прочие предсказатели представлялись мне странными, не вписывающимися в обычную жизнь людьми, почти неудачниками. Меня пугала мысль о том, что, занявшись Таро, я тоже буду принадлежать к этой субкультуре. Я еще не могла себе представить, что можно быть нормальным членом общества и гадать на Таро. В то время мне казалось, что другого выбора нет, либо я буду жить в реальном мире, либо вне его. Через год или около того один мой друг предложил сходить на сеанс к женщине из Техаса, работавшей с какими-то хрониками Акаши. Та женщина была весьма популярна, так что я записалась к ней на телефонную консультацию. Мне сказали, что она может поведать о целях моей души, а я непременно хотела знать, в чем они заключались. В то время мои финансы и работа были в таком беспорядке, что я просто теряла почву под ногами. Все места, где я работала в этот период, давали мне что-то необходимое, но в целом не приносили удовлетворения. Я была совершенно растеряна. Я позвонила в назначенное время, и женщина приступила к сеансу. Она говорила с теплотой, но ее сильный акцент и новизна предложенных идей сбивали меня с толку. Однако у меня определенно вновь возникло то ощущение, то отчетливое чувство, что меня знают и любят. Остальная часть разговора не имела большого значения, и мне пришло в голову, что я с радостью занялась бы тем же, чем и она. Жизнь шла вперед. К 30 годам я решила множество сложных личных проблем. С помощью бесконечной силы и любви Бога я избавилась от нарушений пищевого поведения и нашла замечательную подругу, которая и сейчас сопровождает меня на моем пути. Когда мы с Лизой встретились впервые, она показала мне, как читать карты Таро. Мы часами раскладывали их, ее друг Стивен научил ее толковать Таро, а она просто передала это знание мне. Мы здорово повеселились, и следующие пару лет я раскладывала карты при любой возможности. Уехав учиться в аспирантуру университета Иллинойса, я постоянно развивала свои способности, гадая для чокнутых однокашников. Затем я вернулась в Чикаго и снова устроилась на обычную работу в сфере страхования, при любой возможности гадая на Таро. Я ненавидела свою работу, я пыталась полюбить ее, я пыталась привыкнуть к ней, я пыталась, и все бесполезно. Мне нужно было увольняться. Я сказала себе, что если уйду, то сдам экзамен по русскому языку, необходимый для получения степени по русской истории. Я слишком боялась признаться себе, что ухожу с работы, чтобы заниматься чтением Таро, а потому вооружилась социально приемлемым оправданием ухода с такого прекрасного места и подала заявление. Но многочисленные попытки выучить русский были так же невыносимы, как и моя работа страхового агента. После душевных поисков, стенаний и зубовного скрежета я бросила этот собственноручно созданный крест и оставила изучение русского. 3 секунды я наслаждалась облегчением, пока меня не охватил ужас. Наступил момент истины. Я призналась себе, что хочу заниматься Таро и зарабатывать этим на жизнь. Я хотела стать профессиональной чтицей карт Таро. Чтобы осуществить свою мечту, днем я прибиралась в домах, а по вечерам гадала в кофейнях. Мне было так весело, через некоторое время я устроила приемный покой у себя дома, и моя практика начала расширяться. Затем я стала замечать одну странность. Я поняла, что мои посетители в основном были не глупыми и проницательными людьми. Они приходили на консультацию, мы смотрели их карты и видели, что может помочь им обрести ясность и разобраться в своей жизни. Мы радовались результату, пока я провожала их до двери, а через 6-8 месяцев они вновь возвращались точно с такой же проблемой. Позвольте уточнить, некоторые люди возвращались с теми же трудностями. На самом деле клиентов можно было разделить на 2 группы. Тем, кто относился к первой, необходимо было только понять, как преодолеть препятствия или выйти за пределы своих ограничений. Для них проблемой была нехватка знаний, так что полученное знание всегда ее решало. А вот у второй группы корень проблем крылся в чем-то другом. У них знание не обязательно трансформировалось в силу, а без необходимой силы представители этой группы часто не могли сдвинуться с места. И они возвращались, и мы снова раскладывали карты и повторяли тот же самый процесс. Я чувствовала себя просто ужасно из-за того, что такие сеансы никак не приносили плодов. В моих молитвах зазвучало отчаяние. Боже, у этих людей должен быть способ обрести ту силу, которая необходима им для решения проблем. Очевидно, знаний им недостаточно. В них есть польза, но этого мало. Помоги. И постскриптум. Проблему невозможно решить с помощью догм или каких-то организаций, потому что люди, которые приходят ко мне, их терпеть не могут. На тот момент я уже привыкла, что Бог отзывается на мои горячие молитвы, и знала, что ответ придет ко мне в самый подходящий момент. Я не представляла себе, каким будет этот ответ, но была открыта для любого эффективного решения. Шаманское путешествие. Через некоторое время после той молитвы один мой друг пригласил меня на шаманский барабанный круг. Я не хотела идти. Мысль о том, что я буду сидеть босиком в кругу людей в футболках с изображением тотемного животного, казалось мне ужасной, а не вдохновляющей. Однако мой друг бредил этим, так что в конце концов я сдалась. Представьте, я зарабатываю на жизнь гаданием на картах Таро, и вдруг боюсь, что поход в шаманский круг будет выглядеть слишком странно. Я рассмеялась. Это собрание вела женщина, которую звали Пэт Батти. Ее группа существовала дольше остальных в округе, а состав был наиболее постоянным, так что я чувствовала себя в безопасности. Она была великолепна, и этого я ожидала меньше всего. Милированные волосы, пушистая собака и ковры с жестким ворсом. Все было пропитано гостеприимством. Пэт кратко рассказала о путешествии, в которое мы собираемся отправиться. Мне это показалось каким-то фальшивым, и я подумала, что со мной ничего не произойдет, но решила быть вежливой и максимально участвовать в этом. С первыми ударами барабана я перенеслась в другое измерение, которое было для меня таким же реальным, как предметы вокруг меня. Я чувствовала, что способна совершить перемены, никаких догм, никаких организаций, чистая жизненная сила. «Хорошо, Бог», — подумала я, очнувшись от транса. «И что теперь?» Через несколько недель я стала ходить на занятия по классическому шаманизму в фонде шаманских исследований, где мне очень повезло обучаться под руководством Сандры Ингерман, автора книги «Возвращение души». Я перестала заниматься Таро и начала проводить сеансы шаманского исцеления. Это был чудесный способ наделить нуждающихся людей могуществом, чтобы они смогли найти свою собственную, утраченную жизненную силу. Следующие 5 лет я занималась шаманским исцелением на частных и групповых сеансах. Это было великолепно. Возможно, вы уже догадались, что было после. Один путь, приносивший мне удовлетворение, был близок к завершению, а другой должен был вот-вот начаться. Однажды я вела занятия в кругу и на правах руководителя просила дать нам направление, чтобы все присутствующие получили желаемое. И вдруг я услышала, что взываю к Богу о защите и поддержке. Я обращалась не к духам Востока, Юга, Запада и Севера, как принято на таких сеансах, а к Богу. Конечно, стороны света и животные, а также вся природа, являются выражениями Бога, но каким-то образом, сама того не желая, я отступила от шаманских обычаев. Позже, проводя с кем-то сеанс исцеления, я услышала, как говорю Богу, что это его дитя, и он нужен нам для помощи в данной ситуации. Наконец, в еще одном барабанном кругу я посмотрела на свои руки и увидела физические причины своего несоответствия. Я была белее всех белых женщин в городе. Так что шаманизм я оставила другим.